Сергей Тимофеевич Аксаков. Литературные и театральные воспоминания. Благодаря трудам наших библиографов и биографов, трудам, принимаемым читающую публику с видимым участием, мы имеем теперь довольно важных сведений о писателях второстепенных, которые начинали приходить у нас в забвение, потому что они имели достоинство, относительное к своему времени. Кроме того, что все такие биографические сведения и разыскания любопытны, полезны и даже необходимы, как материал для истории нашей литературы, в этом внимании, в этих знаках уважения к памяти второстепенных писателей выражается чувство благодарности, чувство справедливости к людям, более или менее даровитым, но не отмеченным таким ярким талантом, который, оставя блестящий след за собою, долго не приходит забвение между потомками. Писатели второстепенные приготовляют поприще для писателей первоклассных, для великих писателей, которые не могли бы явиться, если бы предшествующие им литературные деятели не приготовили им материала для выражения творческих созданий, среды, в которой возможно уже проявление великого таланта. Всякий кладет свой камень при построении здания народной литературы. Велики или малы эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе, все равно. Труды всех почтенны и достойны благодарных воспоминаний. Желая по возможности содействовать успеху важного, по моему убеждению, дела, я хочу присоединить к нему и мою скудную долю. Я нисколько не беру на себя обязанности библиографа или биографа и не собираю сведений из устных и печатных, разбросанных по журналам и брошюркам. Я стану рассказывать только то, что видел и слышал сам при моих встречах с разными литераторами. Моя цель – доставить материал для биографа. Я расскажу также о тех впечатлениях, которые производили на общество тогдашние литературные явления, именно в том круге, в котором я жил, или, правильнее сказать, куда я заглядывал до 1826 года. С этого времени рассказы мои будут подробнее, последовательнее и точнее.
1812 год. В начале 1812 года, зимою, Яков Емельянович Шушерин познакомил меня в Москве с некоторыми литераторами и прежде всех с Сергеем Николаевичем Глинкою, издававшим тогда «Русский вестник». Шушерин звал издателя «русским мужичком». Его оригинальная личность, его патриотическое участие в московских событиях 1812 года – гораздо замечательнее его многотомных сочинений. Говорить о нем с полной свободою еще не время. Скажу только, что я нашел тогда в Сергее Николаевиче Глинке, несмотря на его странности в приемах, привычках и суждениях, самого доброго, прямого, открытого и правдивого человека. Русское направление было для него главным делом в жизни. Проповедовать его он считал своим гражданским долгом, ибо такое проповедование он находил полезным для государства, которого был гражданином. Это слово часто употреблялось Глинкой в разговорах. Он никогда не принадлежал к числу исключительных, так называемых и тогда славянофилов. Воспитанник кадетского корпуса, товарищ и приятель Озерова, он был такой же горячий любитель французского языка и французской литературы, как Озеров. Знал хорошо этот язык, помнил множество стихов и прозы лучших французских писателей и любил читать их наизусть. Он был живого, даже торопливого нрава. Весь состоял из порывов. Он думал, говорил и писал, так сказать, на ходу, сентенциями, а потому все им написанное, несмотря на природную даровитость автора, не выдерживало и тогда моего юношеского разбора и суда. Во всех его сочинениях, без исключения, везде вырывались горячие слова, живые выражения, даже строки, полные внутреннего чувства. Они производили сначала впечатление, но, повторенные сочинителем несколько раз, иногда не кстати, сделавшись стереотипными, казенными фразами, они начинали уже
опошлеваться и надоедать людям разборчивым, а потому и взыскательным. Я не знаю, кто-то сказал, вероятно, после нашествия французов, и сказал довольно верно, что Глинка был бы недурен, если бы у него не было соуса из веры, верности и донцов, который и хорош для винегрета, а он обливает им все блюда. Впрочем, в отдаленных углах России, особенно после Великого 12-го года, особенно на Дону, Глинка пользовался большим авторитетом.
Успех его русского вестника и еще более блистательный, хотя непродолжительный, успех его пансиона для донцов служит тому неоспоримым доказательством. Доброта души Сергея Николаевича Глинки была известна его знакомым. Он не мог видеть бедного человека, не поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем, отчего, несмотря на значительный иногда прилив денег, всегда нуждался в них. Но, повторяю, рано еще говорить обо всем набело. Сергей Николаевич Глинка очень меня полюбил, особенно за мое русское направление. Он захотел познакомить меня с Николаем Михайловичем Шатровым, который был тогда в славе и в светском обществе, и в кругу московских литераторов, за стихотворение свое «Мысли россиянина при гробе Екатерины Великой», в котором точно очень много было сильных стихов. Они казались смелыми и удоприлагались к современной эпохе. Еще более славился Шатров подражаниями или переложениями псалмов Давида, которые положительно имеют большое достоинство. Шатров был сын пленного персиянина Шатра, вывезенного мальчиком в Россию около 1727 года. Шатр воспитывался в доме Михаила Афанасьевича Матюшкина, командовавшего русскими войсками в персидском походе. У него же в доме вырос и воспитался Шатров, которого потом определили в службу в Москве, где он успел познакомиться и сблизиться со многими знатными людьми и особенно с другом Новикова и покровителем знаний и талантов, богатым барином Татищевым, у которого в доме и жил. Умом, дельностью по службе и талантам, а всего более покровительством Татищева, Шатров скоро проложил себе дорогу.
Дослужившись до чина, который давал ему право на потомственное дворянство, он просил себе грамоты и герба. Император Павел I приказал ему составить герб, поместя в нем золотую лиру в голубом поле. Шатров не имел научного образования, но русскую грамоту знал твердо, и язык у него везде правилен и благозвучен. Он был немаловажного о себе мнения и в то же время человек веселый и любезный по-своему. В молодости он, вероятно, был очень хорош собою. К обществу высшего, или, вернее сказать, лучшего круга новых литераторов он не принадлежал. По крайней мере, я никогда не видал его ни у Кокошкина, ни у других. Шатров обласкал меня и, между прочим, спросил, знаком ли я со знаменитым русским писателем Николаем Петровичем Николевым. Должно признаться, что я не имел никакого понятия о знаменитости Николева. Слыхал только от Шушерина об его трагедии «Сарена и Замир», напечатанной в российском «Фиатре» и не попавшей в творение Николева, которую обыкновенно называли просто «Сарена». Шушерин говорил мне, что в ней есть славные места, но что после Грюковского и Озерова ее читать нельзя, потому что язык слишком устарел. Хотя я очень помнил два стиха из одной рукописной сатиры Горчакова «Гуситы», «Попугай» «Предпочтенный Сарене» и «Коцебятина» «Одна у нас на сцене», из которых я должен был заключить, что Сарена имеет высокое достоинство. Но на ту пору я все это забыл и откровенно отвечал, что не имею понятия о Николеве. Шатров удивился, посмотрел на меня с улыбкой и сожалением и сказал: «Это от того, что вы всегда жили в Петербурге, а там не умеют и не хотят ценить московских талантов. Я познакомлю вас с Николевым и попрошу его прочесть что-нибудь из новой его трагедии «Малек Адель», заимствованный из «Матильды». Эта трагедия лучше всех его прежних сочинений и написана с таким огнем, как будто ее писал молодой человек. Поедемте завтра же поклониться нашему славному слепцу». Я очень был рад такому предложению. Шатров прочел нам два новых псалма и какое-то патриотическое стихотворение. Псалмами я восхищался от искреннего сердца. Тот же день Шушерин, чтобы приготовить мне хороший прием, съездил к Никлеву, разумеется, расхвалил меня и мое чтение, и, к сожалению, наговорил лишнего о моем восхищении и благоговении к таланту хозяина. Шушерин, однако, успел меня предупредить о том и дать мне более подробное понятие о сорене, даже прочел некоторые места наизусть. Он рассказал мне, что Никлев любит похвалы, и что мне, как очень молодому, мне было 20 лет, и неизвестному литератору, только что вступающему на это поприще, я переводил тогда Филактета, необходимо высказать мое удивление к великим творениям Никлева. Это меня порасхолодило, но делать было нечего. Я приехал на другой день поутру к Шатрову, и мы вместе отправились к слепому поэту, который желал казаться зрячим и очень не любил, если кто-нибудь давал ему чувствовать, что знает его слепоту. Об этом предупредил меня Шатров. Никлев принял нас в своем кабинете. Он был одет парадно и неопрятно, чего по слепоте своей не мог видеть, но чего терпеть не мог. Он даже хвалился всегда свежестью своего белья и чистотою в комнатах, тогда как, напротив, все было грязно и в беспорядке. Разумеется, никто не выводил его из приятного заблуждения. Никлев сидел в креслах у письменного стола. Возле него стоял мальчик. Отворяя нам дверь, человек громко сказал: «Николай Михайлович и господин Аксаков». Никлев встал, очень свободно пошел нам навстречу, протянул мне руку, приветствовал очень ласково, запросто поздоровался с Шатровым и, пригласив нас сесть, воротился к своим креслам и сел в них так ловко, что если бы я не был предупрежден, то не догадался бы, что он слеп, тем более, что глаза его были совершенно ясны. Хозяин был очень любезен. Но в этой любезности слышалось снисхождение знаменитого писателя, который с высоты своего величия благодушно и приветливо обращается к простым смертным. Шатров без всяких церемоний называл его в глаза великим Никлевым, и он принимал такие слова, как должную и привычную дань. Все равно, как будто называли его Николаем Петровичем. Я кое-как подлаживался к Шатрову, и если бы Никлев не был слеп, то мог бы заметить по моему смущенному лицу, что я говорил неискренно. Впрочем, едва ли так. Тут самоуверенность была так сильна, что и смущение, и молчание было бы принято за выражение того благоговения, с которым обыкновенный человек приближается в первый раз к великому человеку. Разговор вертелся на сочинениях хозяина. Шатров управлял разговором и лгал на меня бессовестно, разумеется, насчет моего благоговения к сочинениям Никлева. Когда речь дошла до новой трагедии хозяина, до «Малек Аделя», то я сказал, что был бы очень счастлив, если бы мог ее прочесть или что-нибудь из нее услышать. Никлев отвечал, что кроме писца никто не имел его трагедии в своих руках, но что он сам, зная ее наизусть, играет некоторые сцены из нее друзьям своим, потому что драматическое сочинение надобно играть, а не читать. Шатров начал просить, чтобы бессмертный Никлев сыграл какую-нибудь сцену. Я присоединил мою убедительную просьбу, и Никлев согласился. Он вышел на середину комнаты и продекламировал целую, очень большую сцену, играя все лица разными голосами, предварительно называя их по именам, переходя с места на место и принимая прилично их характером положение. Несмотря на такие комические приемы, несмотря на мимику и жесты, доводимые до крайнего излишества, мне показалось тогда так много силы в стихах и огня, в выраженных чувствах, что я на первый раз был увлечен и превозносил искренними похвалами игру и сочинение хозяина. Впоследствии я слышал еще несколько сцен, которые уже не производили на меня такого впечатления. Но из всего слышанного я вывел заключение, что в трагедии много сильных мест, а в чувствах «Малек Аделя» много пылкости. У меня врезались в памяти четыре стиха, которые говорит, кажется, Матильда, может быть, и кто-нибудь другой, описывая скачущего на коне «Малек Аделя». Блистал конь, бел под ним, как снег атлантских гор. Стрела, летящий бег, свеща, горящий взор,
Дыханье, дым и огонь, грудь и копыта, камень. На нем малек Адель или сражений пламень.